Наш сериал подошел к той точке, когда революция перетекает в гражданскую войну. Итак, война. Чистые сердцем наивные мальчишки, увлеченные игрой воловянных солдатиков, полагают, что постижение военной истории состоит в изучении карт, разрисованных красными и синими стрелками, где скрещенные мечи обозначают места великих сражений прошлого. Впрочем, подобным образом изучают историю войн не только мальчишки, но и взрослые люди в офицерских училищах и военных академиях всего мира.
Такая методология вполне допустима, когда речь идет о войнах, которые народы ведут за обладание источниками сырья и рынками сбыта. И она совершенно неприменима при изучении феномена Великой Гражданской войны, круто изменившей ход истории нашего Отечества в начале 20 века. Ибо главным полем битвы в войне гражданской являются сердце и ум каждого населяющего страну человека. В этой войне стреляют не только пушки. Поэтому мы не можем перейти к прямому изложению событий, не развеяв несколько крайне важных идеологических мифов.
Мифологизация новейшей и новой истории России, как в советских, так и в постсоветских учебниках, переходит все мыслимые нормы научного приличия. Это и понятно, ведь новая и новейшая история – это именно тот базис, без которого невозможно разобраться в политических хитросплетениях сегодняшнего дня.
Никто не спорит с тем, что главными поворотами русской жизни в 20-м столетии были гражданская война, уничтожившая русскую национальную государственность и утвердившая невиданную в человеческой истории интернациональную общность Советский Союз. Участие Советского Союза во Второй мировой войне, если точнее, Великая Отечественная война советского народа. И, наконец, крушение и распад Советского Союза. Не стоит ломать скопья, тратить перья, время и чернила, чтобы доказать очевидное. Начальным звеном в этой драматической цепи были события гражданской войны и революции. Цепь причинно-следственных связей, запущенных в начале 20-го столетия, продолжает разматываться, тем самым определяя наше сегодняшнее бытие. Но именно поэтому история революции и гражданской войны, как никакое иное событие отечественной истории, скрыта под грудой красивых и некрасивых мифов.
Первым зловредным мифом является представление, будто Великая Окаянная война закончилась 8,5 десятилетий назад. Такой взгляд не просто ошибочен, он опасен, ибо искажает понимание сегодняшних политических реалий.
Изнасилованная коммунистами Россия понесла невосполнимые людские потери. Только в первой, открытой фазе гражданской войны Россия потеряла не менее 10 миллионов человеческих жизней. Но следует учесть, что она не просто утратила некое статистическое количество людей, как если бы это была невиданная эпидемия чумы, но в одночасье лишилась лучших своих детей, тех, кто по праву, а не по воле политических вождей, считался и был ее национальной элитой. Кризис, вызванный отсутствием реальной элиты, нашим обществом не преодолен по сей день. В этом кроются истинные корни беспрецедентной коррупции и предательства национальных интересов.
Именно поэтому 8,5 десятилетий спустя нам так важно добраться до истины, продраться сквозь густое сплетение устойчивых исторических мифологем. Мы это делаем ради прошлого, ради памяти наших предков. Мы это делаем ради будущего. Ибо нельзя построить достойную жизнь для себя и своих детей, не ведая своего прошлого.
Главным и наиболее опасным мифом о гражданской войне является история о том, ради чего, ради каких целей лилась кровь по долинам и оврагам Великой Русской равнины. В течение 70 лет коммунисты звонко твердили о том, что жертвы были принесены ради блага народа. Впрочем, народ и до революции жил не так уж и плохо. Правда, к концу 60-х годов, к 50-летию октября, Советский Союз тысячекратно превзошел царскую Россию по выпуску телевизоров и даже приступил к выпуску цветных телевизионных приемников. При этом в этой области Союз существенно отставал от Америки. Это при том, что телевидение изобрел бежавший в Америку русский ученый Владимир Зворыкин. А вот по производству хлеба, несмотря на комбайны и трактора, только в 70-е годы приблизился к рекордному урожаю славного 13-го года.
Собственно, не будь революции и братоубийственной войны, родиной телевидения была бы как раз Россия, а вовсе не Америка. И в том, что этого не случилось, повинна именно гражданская война. Но если относительное благосостояние наступило только полвека спустя, после длительного истребления собственного народа, то, вероятно, не благосостояние народа было целью пришедших к власти самозваных правителей. Чтобы понять истинную цель, придется шире взглянуть на объект нашего исследования.
В истории любой войны есть как минимум две крайне важные даты. Это год ее начала и год ее окончания. Среднестатистическая энциклопедия, энциклопедический словарь или школьный учебник истории пишут о гражданской войне примерно так. Гражданская война и военная интервенция 1918-22 годов в России – это вооруженная борьба между социальными группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в результате Октябрьской революции, и их противниками.
И вот мы имеем сразу две устойчивые мифологемы – год 1918 и год 1922. Но разве ломка традиционной русской государственности началась в 1918 году, а не несколько раньше? Как минимум в феврале 1917, после которого начинается стремительное сползание России в пропасть. Да и дата окончания – осень 1922, когда из Владивостока в Маньчжурию ушли последние отряды генерала Дитрихса, с высоты сегодняшних исторических реалий не представляются уж такой бесспорной.
19 августа 1991 года на улицах Москвы появились колонны танков и бронетранспортеров. Разрушая Советский Союз, кандидат в члены ЦК Компартии Ельцин возрождать Россию не стремился. Миллионы людей оказались обездолены, обворованы и обречены на нищенское существование. В этом и кроется зерно мифологемы о 1922 годе, как о времени окончания гражданской войны. И советские, и зарубежные историки так или иначе увязывают ее с датой прекращения открытого сопротивления коммунистическому режиму, установленному Лениным и Троцким на территории бывшей Российской империи. Именно изменение режима, то есть формы правления, зарубежные и советские историки в один голос объявляют главной целью Великой Междоусобицы. Но в реальности война считается оконченной только тогда, когда подписан юридический акт, утверждающий достижение поставленных целей стороной-победительницей. Такой акт имеется. 30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Этим актом существовавшая с 1917 по 1922 год самопровозглашенная Российская Советская Социалистическая Республика передала всю полноту государственного суверенитета вновь созданному государственному образованию. Согласно этому акту, в 1922 году Россия исчезла с политической карты мира.
Именно разрушение русского государства было главной целью развязанной коммунистами гражданской войны. Во имя какой цели, об этом немного ниже.
Даже на акте 22 года нельзя поставить реальную точку в истории окаянной войны. В 1922 году коммунисты, устанавливая НЭП, заключили с побежденным народом всего лишь временное перемирие. Но разве геноцид, жестокое уничтожение практически беззащитных людей не являлся следующей стадией вполне вооруженной борьбы партии Ленина за насильственное преобразование захваченной ими страны? Это и была война. Война за построение новой государственной конструкции, никак не связанной с этноисторическими и культурными особенностями и традициями страны и народа. Геноцидом и, следовательно, актом так и не оконченной гражданской войны было насильственное насаждение колхозов. Геноцидом, поскольку ради этой святой для коммунистов цели миллионы крестьян-великороссов без вещей, инвентаря и продовольствия были высланы в Сибирь навстречу зиме и неизбежной смерти. А миллионы малороссов и кубанских казаков были обречены на голодную смерть без всякой высылки. Они умирали от искусственно созданного голода в те дни, когда в черноморских портах бойко грузили русское зерно в трюмы иностранных пароходов.
Сегодняшние украинские политики, сепаратисты, пытаются навязать Украине и России очередной исторический миф об исключительности так называемого «голодомора». На самом деле и с малороссами, и с великороссами, и на Кубани применялся один и тот же механизм – искусственно созданный голод. Вот только центральные губернии России, в отличие от окраин, было невозможно оцепить кордоном частей особого назначения. Поэтому их чуть раньше раскулачили, то есть обобрали до нитки, вывезли за Урал и бросили в чистом поле в преддверии лютой сибирской зимы, что было равносильно смертному приговору. Если это не война, то что тогда называется войной?
Великий голод 1933 года унес 7 миллионов жизней. Из них 3 миллиона на Украине. Территорией голодного геноцида была вся южная окраина Советского Союза. От Приморья и Сибири до Северного Кавказа и Украинского Прикарпатья. Это тоже был акт великой и окаянной. Когда мы говорим об уничтожении элиты, то надо понимать, что под элитой подразумевается не только замученная венценосная семья и родовая аристократия. Это не только духовенство и купечество, офицерский корпус, техническая и гуманитарная интеллигенция. Истинной элитой, на которой, можно сказать, держалась Великая Империя, был крепкий крестьянин-середняк, росчерком ленинских и сталинских перьев, причисленный к кулачеству и истребленный, если не физически под корень, то как социальное явление. Хоть и бескровным, но геноцидом, и, следовательно, составной частью гражданской войны, была массовая высылка за границу лучших умов России, в том числе знаменитый пароход философов.
В романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» есть глава «Притча о Манкурте». Манкурт – это человек, потерявший память. Сегодня его назвали бы зомби. В айтматовской легенде в манкуртов пытками превращали людей, из которых хотели сделать идеальных рабов.
Психологически народ, нацию можно смоделировать как некого большого человека. Только интеллектом и памятью этого большого человека являются литература и отечественная история. Сегодня в это трудно поверить, но в 20-е годы изучение истории в школах и вузах в соответствии с господствовавшей школой академика Покровского начиналось не далее, как с первого съезда РСДРП. А из русской литературы были вычеркнуты Пушкин и Лермонтов. Это была бескровная, но не менее страшная фаза гражданской войны, ибо уничтожение национальной культуры является непременной частью любой этнической чистки. Если это не война, то ради чего это делалось? Но и на этих страшных событиях нельзя поставить точку в истории окаянной войны. Гражданская война заканчивается тогда, когда народ окончательно смиряется со своей участью. Между тем, следующий страшный виток русской смуты приходится на трагическое лето 41-го года. Нападение нацистской Германии на Советский Союз справедливо считается одним из самых страшных испытаний в истории нашего Отечества. Бесчисленные жертвы среди гражданского населения, невиданные в истории боевые потери и нечеловеческое напряжение духовных и физических сил народа. Величайший в истории подвиг и величайшая трагедия. Даже чудовищная цифра в 27 миллионов жизней до сих пор не считается окончательной. И на фоне беспримерного и действительно массового героизма советских людей теряются, уходят из области внимания числа не менее страшные, но, что самое главное, абсолютно не вяжущиеся с русским национальным характером. Это 3 миллиона советских военнопленных, взятых вермахтом к исходу кампании 41-го года. И сотни тысяч людей, добровольно помогавших оккупантам и даже сражавшихся на их стороне с оружием в руках. Под стенами Москвы и Ленинграда Вторая мировая война для русских людей и для всего советского народа в целом стала войной отечественной. На ее полях русский солдат покрыл себя бессмертной славой. Сегодня наши идеологические противники пытаются переписать нашу историю, сосредоточив внимание на ее черных страницах, каковым, безусловно, относятся летние месяцы 1941-го. Но главным отличием русского взгляда на эти события, в отличие от западническо-либерального, который навязывают нам сегодня, состоит в том, что это не было днями нашего позора, якобы показавших русский народ несостоятельным перед лицом обрушившейся на него отлаженной европейской военной машины. Это очередная историческая мифологема, которую идеологические противники нам стремятся навязать ради привития комплекса вины или неполноценности. Мы, как нация, никогда не воспитаем в себе нормального и правильного отношения к этим горьким событиям, пока не научимся рассматривать военную катастрофу лета 1941 года через призму очередной фазы Великой Гражданской войны.
3 миллиона пленных в течение одного военного лета – это не просто очень большая цифра. Только в Минском котле Красная Армия потеряла пленными 1 миллион солдат и офицеров. И удивительно здесь не масштаб, здесь удивительно почти полное отсутствие сопротивления, ведь это абсолютно не характерно для русского национального характера.
Был потом и Сталинградский котел, и Курская дуга, и победный флаг над поверженным Берлином. Но почему же чуть позднее не сдавались врагу в простреливаемом насквозь лесу под Амгой? Умирали от голода, предпочитая смерть плену солдаты 2-й ударной армии, и имя которой было незаслуженно обесславлено в массовом сознании именем ее командующего, генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова? И почему в июне 41-го бросили фронт миллионы красноармейцев и командиров, призванных в Красную армию со всех уголков необъятной коммунистической державы? Вся эта непонятная и обидная для русского сердца безумная и трагическая фантасмагория обретает иной смысл, когда научаемся видеть сквозь ее дым пожар иной, так и не угасшей братоубийственной гражданской войны. Корни этой трагической ошибки очевидны. И на излете мировой войны, которая на просторах тогда еще существовавшей России уже плавно перетекла в войну гражданскую, немцы угоняли скот и реквизировали зерно. Но там, где во время гражданской войны стояли немцы, не было коммунистов, советов и ЧК, не было массовых репрессий. Это запомнили. Воспоминание же о немецких реквизициях затмило память о продотрядах и тотальном раскулачивании. Можно сказать, что массовая сдача в плен была формой пассивного сопротивления той власти, которая казалась заведомо хуже временной, как многие считали в те дни чужеземную оккупацию. Они жестоко ошибались, но ведь никто из этих людей никогда не читал пресловутую «Майн кампф». Им и в голову не приходило, что может быть кто-то страшнее собственного правительства с его ягудами и бериями, ежовыми, балакунами и розалиями-землячками. Это было отчаянной и безысходной попыткой продолжить все ту же великую окаянную войну. Так, опыт немецкой оккупации, бывший всего лишь не самым страшным эпизодом гражданской войны, ошибочно перенесенный на переродившуюся Германию Гитлера, породил одну из самых кровавых трагедий в истории человечества.
Всматриваясь в политическую историю Европы, можно сделать интересное наблюдение. Все так называемые революции раньше или позже заканчиваются той или иной формой реставрации. За якобинцами пришел Бонапарт, за Кромвелем явился Монк, приведший Карла II. В 20 веке кровавый хаос португальской и испанской революции сменился диктатурами Салазара и Франко. Это вполне естественно, поскольку нормой развития нации служит эволюция, но никак не резкий и болезненный скачок.
Наряду с мифом об окончании гражданской войны в 1922 году, характерной политической сказкой, прикрывавшей истинные цели и истинных виновников братоубийственной войны, была мифологема о времени начала окаянного побоища. Между тем, в тех же вузовских и школьных учебниках открыто говорилось о том, что еще в 1915 году главный идеолог большевизма Ульянов Ленин, находясь в уютной швейцарской эмиграции, выдвинул лозунг Превращение войны империалистической в войну гражданскую. Гражданская война есть форма вооруженного захвата власти и отличается от восстания или революции только длительностью процесса истребления противников вновь устанавливаемого режима. Но уже апрельские тезисы, с которыми Ленин выступил немедленно по возвращении в Петроград, содержали программу исключительно насильственных действий, направленных на завоевание политического господства. В то время, пока другие политические партии, включая весьма склонных к террору эсеров, тратили время на митинги, интриги в рамках очередного изменения в составе Временного правительства и подготовку к выборам в учредительное собрание, Ленин и его сообщники формировали незаконные партийные вооруженные формирования, именовавшиеся Рабочей Красной Гвардией. Это был первый в человеческой истории случай, когда политическая партия открыто, буквально на глазах у оппонентов, сформировала не просто боевые дружины или террористические группы-ячейки, но альтернативную армию. Красная гвардия не была и милиционным ополчением, ибо ее бойцы и командиры получали жалования, выплачиваемые из денег, предоставленных немецкими и американскими банками. Целью же создания любой армии, так или иначе, является война.
Можно сказать, что именно с этого периода, с апреля 1917 года, а вовсе не с высадки бывших союзников по Антанте в Архангельске и Владивостоке, и вовсе не с вторжения нарушивших Брестский мир немцев, начинается иностранная интервенция. И проходить интервенция будет под самыми, что ни на есть, красными знаменами. Реальными интервентами будут организованы Львом Троцким орды, отправившихся вслед за ним в Россию революционеров. По каналам Троцкого пройдет 10 тысяч человек. По крайней мере, половина из них, вроде австрийско-подданного Христиана Раковского, не являлась уроженцами Российской империи.
Первым опытом боевого применения коммунистических вооруженных формирований станут июльские события в Петрограде. Тогда восстание большевиков удалось подавить. Но пулеметные очереди и винтовочная пальба на углу Садовой и Невского станут первыми залпами самой трагической и самой позорной войны в истории нашего Отечества. Захват власти и уничтожение русского государства, юридически оформленные в 1922 году, не были конечными целями Ленина, Троцкого и тех, кто платил немалые деньги за их разрушительную деятельность. По их планам, Россию надлежало превратить в костер, из которого должен был разгореться пожар мировой революции. Этой части их плана не было суждено осуществиться.
Но в ходе гражданской войны Россию они разрушили, и 74 года ее не было на картах мира. Как и почему это произошло, мы рассмотрим в последующих сериях. Это будет русский взгляд на русскую историю.